Приветствую вас, возлюбленные братья и все присутствующие любовью Господа нашего Иисуса Христа. Рад бы быть среди вас, но обстоятельства не позволяют сегодня. А сердце рвется к вам, и хочется сказать хоть несколько слов отчета о нашем братском служении. Хочется сказать несколько слов Священного Писания, напоминая о нашем уповании, о нашем хождении пред лицом Божьим, каково оно есть и каково оно должно быть поистине Христовой. Часто на таких отчетных совещаниях приводят традиционные слова 8 главы книги Второзакония. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет». Почему традиционный? Потому что всегда, когда дело касается отчета, хочется обозреть пройденный путь, подвести итог, в чем-то отчитаться. Но я хотел бы добавить к приведенному тексту еще одно место Писания, также из Второзакония, 9 глава, 7 стих. Здесь сказано так: «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа». «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа». Вот эти два места Писания. «Он вел, и мы шли. Он вел, являл милость свою, проявлял верность свою, а мы раздражали его». Если посмотреть на Израиля, во сколько раз он изменил Господу? Во сколько раз он уклонился от пути? Не в два и не в три раза. Удивимся мы, если вспомним. В 365 раз. Год за день получил он за свое непослушание. Вместо 40 дней пути — 40 лет скитаний. И когда мы читаем в Новом Завете послание к Коринфянам, там апостол Павел, указывая на непокорность Израиля, говорит: «А все это происходило с ними как образы. Не написано было для примера, не придумано, не в символах изложено, а происходило с ними». Как происходило? Они уничтожаемы были, наказываемы были за то, что они проявляли послушание и раздражали Всевышнего. Все вышедшие из Египта, кроме двух мужей, были истреблены в пустыне. Такова была их ошибка. Неужели мы думаем, что в наше время церковь так хорошо идет, так хорошо поет, не ошибается, следует за Господом, чересчур много страдает и, кажется, во всем проявляет послушание нашему Господу? Дорогие друзья, очень полезно нам вспомнить именно то, сколько мы раздражали Господа, и не забывать этого. Мы, как пробужденные страдающие братства, кажется, стали забывать уже, что мы чем-то можем огорчать Господа. Нам кажется, мы страдающие, и этого достаточно. Мы терпели, это верно, ведь некоторым два и три раза пришлось предпочесть тюремные щи чечевичной похлебки. И поэтому мы шли в узы и терпели. И кажется, нечего нам теперь вспомнить, кажется, мы и Господа не раздражали. А ведь это самое ценное – вспомнить свои несовершенства. Вспомнить и не забывать для того, чтобы смириться и в этом постоянном покаянном духе прибыть. И тогда Господь, живя со смиренными и сокрушенными сердцем и с трепещущим пред Словом Его, прибудет Сам и принесет с Собой обилие благословений. Без смирения, без покаяния, без осознания того, что мы раздражали Господа, что у нас есть немощи и недочеты, мы не обретем благословения. А когда мы низко опустим голову, Господь войдет в наше сердце и поведет нас дальше. В чем же могут быть наши ошибки? Вы знаете, дорогие друзья, что не все люди и даже верующие смотрят одинаково на церковь, на ее назначение в этом мире. Некоторые рассматривают церковь как что-то такое, что Христос создал для того, чтобы поднять нравственность какого-то разряда людей, пусть даже верующих. И рассматривают ценность церкви лишь с морально-этической стороны, чтобы научить поступать хорошо, чтобы не вести безнравственный образ жизни. Как будто бы для этого и пришел Христос, чтобы создать общество не пьющих, не курящих, нравственных и трезвых людей. О, братья милые, проблема гораздо шире, гораздо серьезнее. Господь пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Церковь есть общество навеки спасенных людей, в этом ее счастье, в этом ее призвание, вот ее основное назначение. Ее цель – спасать других, совершать дело евангелизации. Ее призвание – идти туда, куда шел Господь, и если надо при этом страдать, то и страдать, как Он. «Как Ты послал меня в мир, – молится Христос, – так и я посылаю их в мир, то есть для той же цели». И в своем заключительном прощальном акте с учениками Господь наш Иисус Христос сказал: «Идите по всему миру». Идите по всему миру, вот район деятельности для того, чтобы проповедовать, учить, наставлять, крестить, доводить до спасения, приводя людей в соприкосновение с Голгофской жертвой Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Но Церковь, как мы уже говорили, не всегда четко представляет своего главного назначения, о чем свидетельствует ее образ деятельности, и поэтому не может во всей полноте осознать своей вины и не может понять, чем она раздражает Господа. И нам полезно в этом познать волю Христа Спасителя, полезно смирение и покаяние ради исправления. Я прочитаю еще из Откровения, где во 2 главе, в 3 стихе сказано так: «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Кажется, любовь – такая незаметная вещь, такая интимная сторона нашего взаимоотношения с Богом, которую любой может не заметить. Другой не считает потерю любви каким-то грехом. А за что же тогда сдвину светильник твой? А дело в том, что любовь измерима. Любовь к Богу выражается в делах любви, в жертвенности. Именно с любви начинал Господь избрание своих учеников. С того, как они любят Его. И когда прощался с ними, спрашивал у Петра: «Любишь ли ты меня более, нежели они?» Если любишь, все совершишь. Если не любишь, ничего не будешь делать во славу Божию. «Кто говорит, что любит меня, — говорит Господь, — а заповедей моих не соблюдает, тот лжец, и нет в том истины. Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Кто из нас, братья дорогие, соблюл эти заповеди в своей жизни, в жертвенном своем хождении пред лицом Божьим? Кто может измерить поступками, делами веры свою любовь к Богу? Любовь измерима, и каждый из нас может проверить, сколько и как он любит Господа. Не в смысле материальных только жертв или проведенного в узах времени должна выражаться наша любовь к Богу. Братья дорогие, сотрудники на Неве Божией, есть нам что проверить. И если охладело наше сердце к Богу, если что-то не так в братстве, в страдающей общине, в целом во всем народе Божьем, Господь всегда показывает выход. Есть этот выход. Мы читаем: «Вспомни, покайся и твори прежние дела». Вот эти три слова, на которых зиждется возврат к Богу, на которых держится всякая истинная реформация. Вспомни, покайся, твори. Когда мы думаем, что нам вспомнить, Господь дает на это нам ясный ответ. К Ефесской церкви определенно сказано, что она должна была вспомнить. Вы знаете Ефесскую церковь того раннего периода, когда апостол Павел собирал ефесских пресвитеров и 3 года со слезами учил их день и ночь всенародно и по домам. Когда он учил их, они были на высокой горе преображения в образ Христов. Они действительно были научены всему, и они поступали верно. Господь руками апостолов совершал многие чудеса и знамения, и сами ученики Христа были на должной высоте. Сила Божия в них проявлялась, грешники каялись, церковь умножалась, росла. Но Ефесская церковь оставила первую свою любовь. В чем же конкретно состояла потеря ее любви? Что с ней произошло? Прощаясь с ефесскими пресвитерами, апостол Павел предупредил Ефесскую церковь об опасности, грозящей ей как извне, так и изнутри. «Ибо я знаю, — говорил апостол Павел, — что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». И эти слова впоследствии исполнились. Охлаждение любви привело к тому, что пастыри, видя приходящего волка, постепенно стали уклоняться, а затем и бежать от опасности, оставляя пасту. имея любовь к себе более нежели ко Христу, они учили церковь превратно, дабы увлечь учеников не за Христом, а за собою. И вот, сравнивая свою жизнь с ефесянами и другими церквами, не найдем ли мы в своих рядах служителей, для которых своя жизнь и свой авторитет выше авторитета Божия? Не восстают ли и из нас самих люди, говорящие превратно, дабы увлечь учеников не за Господом, а за собой? Не бегут ли пастыри наших дней, видя приходящего волка? Не терзают ли хищники по нашей вине стада Христова? Вот какими страшными грехами завершается охлаждение любви к Богу. Можно ли это измерить? Да, можно. И, дорогие друзья, нам очень важно проверить себя, измерить свою любовь. И если мы оставили первую ревность и юную любовь, то для того, чтобы нам возвратиться, нам надо вспомнить высоту, с которой мы не спали. Где была высота нашей личной любви к Богу, пусть каждый это вспомнит. Но как пастырям нам надо знать, где была высота любви всей Церкви Христовой. Эта высота была там, где родилась Церковь, у Голгоф и в излиянии Святого Духа через Пятидесятницу. Там наша высота, с которой многие церкви не спали и которой все еще не достигли. Поэтому нам надо вспомнить не православную и даже не баптистскую, не евангельскую церковь. Все они имеют свои недочеты. А ту, в которой могущественно действовал Дух Святой. Ту, которая была пробуждена Пятидесятницей и развилась в такое мощное движение, в такой мощный новозаветный поток, который действительно утолял жажду всем ищущим спасения, когда силою Божией совершались великие чудеса и знамения. Поэтому, кто хочет возвратиться на истинный путь, тот должен творить прежние дела, дела времен апостолов. Вспомнить надо только такую церковь, первоапостольскую, ибо она является единственным образцом. Многие делают реформацию на чуть-чуть, другие останавливаются на полпути, возвращаются к какой-то традиции, которую утратили, занимаются подновлением культа. Но Слово Божие призывает возвратиться именно к той церкви, которая была в дни апостолов. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Можно вспомнить, да не покаяться. Можно даже покаяться, но не творить прежние дела. Для того, чтобы исполнить всю волю Божию, все хотения Его, нужно идти только таким путем. Истинная реформация в этом и состоит. Вспомнить, вернуться к тем образцам первоапостольского времени, к той же силе Духа Святого, покаяться, если было что-то не так, и творить прежние дела. Дорогие друзья, как важно нам хорошо понять, что для того, чтобы церковь была жизненной и способной, указывая на Христа спасать грешников, ей непременно надо вернуться на 19 веков назад. И вернуться не для того, чтобы механическим подражанием копировать то, что было в первохристианских общинах. Возвращаясь на 19 веков назад, мы должны увидеть и понять, что же было главной отличительной чертой в той глубине веков. Думаю, что многие знают, что самой значительной особенностью первоапостольской церкви было то, что там действовал сам Бог. Не люди, а Бог действовал Духом Святым. Через любовь верующих к Богу, через их ревность, через их преданность Господь совершал исцеление и чудеса и ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А как же этот-то Бог, который является и нашим Богом, неужели Он и в нас не будет проявляться в той же силе? Слово Господне говорит, что если мы действительно покаемся и возжаждем прежней любви, Он непременно даст силы творить прежние дела. А от этой силы, которая в Нем, нас не только не отделяет 19 веков, не только год, но и минута не отделяет, ибо наш Господь вчера и сегодня и вовеки тот же. Та же Его сила, та же Его действенность. Обратиться к Нему, соединиться с Ним в любви – отдать себя всецело Ему на служение – это и есть подлинная реформация. Жить не полужизнью, а творить те дела, которые Господь творил через учеников в дни апостолов. Тогда все будет благословенно, и все будет хорошо и успешно. Предупреждает нас Господь очень серьезно. «Если не покаешься, приду к тебе и сдвину светильник твой с места его». Пусть Господь внушит нам ответственность за свое непослушание. Пусть пошлет нам смирение, покаяние и жажду творить прежние дела. А у нас есть что вспомнить, дорогие друзья, ведь даже в нашем движении, даже в нашем служении у нас были большие взлеты и были у некоторых большие падения, а на некоторых вина остается и сейчас. Да обретем мы милость Божию. Пусть Он пошлет нам благословение свое, чтобы исполнить всю волю Его и радовать Его любящее сердце. Пусть новым светом возгорится светильник любви нашей ко Христу. А теперь я хочу перейти к отчету о служении Совета Церквей за прошедший период со времени Тульского совещания в 1969 году. Какова была цель служения Совета Церквей за это время? Как и за весь период служения, цель Совета Церквей за это время была только одна – всем существом, всеми силами служить Господу в деле воспитания народа Божия в святости, в деле спасения грешников. Не непосредственно только делал это совет, а и защищал для этого служение в церквах, отстаивал право воспитывать в вере детей и приводить грешников ко спасению. Все отрасли служения в братстве и в совете церквей были направлены только на это. Защищал и отстаивал истину отдел благовестников, где была возможность и где хватало на это сил. Совет церквей сам по себе защищал дело Божие, а также в своих молитвах, заявлениях, ходатайствах, разъяснениях. Все, что было по силам, Совет церквей делал. Стремился он также совершать труд и через издательство «Христианин». Само по себе издательство проделало очень большую работу. Это тоже для распространения Евангелия Христова, для спасения грешников. Совет родственников-узников служил той же цели, неся нам информацию, общаясь по праву родства своего со своими родными узниками. Он нес нам информацию для того, чтобы мы знали, о ком молиться и как поддерживать наших узников, наших дорогих братьев-служителей. Все это вместе служило только одной цели – крепиться, выстоять, открыть доступ в церковь детям и дать возможность проповеди Евангелия, отстаивать это право всем существом и всеми способами. Все ли у нас было хорошо? Все ли хорошо получалось? Господь знает это вполне. Вы знаете отчасти, и по мере того можете дать какую-то оценку тому, что делалось. Мы же со своей стороны сделали то, что в силах были сделать. Прежде всего, хочется сказать об издательстве. Дорогое наше издательство очень и очень много переносит трудностей. Сами сотрудники знали, на какой труд они идут, но, слава Господу, они вышли на это добровольно. Они пробили такую брешь. У нас ведь не было литературы, не было своего издательства, а теперь есть и то, и другое. И для всех Б рука, дающая извне, была бы сильно сокращена, если бы они ради противовеса, ради того, чтобы поднять авторитет всех Б, не стали давать им литературы. У них не было бы ничего. Но пусть даже в противовес и в таком мизерном количестве, но и в общинах всех Б получают что-то. А вызвано это тем, что друзья наши вышли на этот самоотверженный труд. Многие уже знают, что с недавнего времени печатники охвачены особой кампанией клеветы. Что за цель всей этой кампании? Цель только одна – подорвать работу по распространению Слова Божия, не жертвовать на издательство, не поддерживать. И все это объясняют гнусной клеветой на наших друзей. Один Бог знает, как трудно им достается их служение. Они работают по 14-16 часов в сутки. Они переутомляются физически, но работают с таким вдохновением, что сами не хотят отдыха и сна. Радуются, когда есть у них труд, когда они могут то на молдавском, то на белорусском, то на украинском, то на немецком языке что-то печатать. Ведь за это время, с 1971 года, дорогие друзья, выпущено 350 тысяч экземпляров различной духовной литературы. Слава Господу за это! И они желают дальше продолжать это служение и будут с Божьей помощью его продолжать. Мы стремимся к тому, чтобы это издательство могло полностью обеспечить наше братство литературой и больше даже, чем необходимо это только нашему братству. Литература и братья на местах делятся с общинами всех Б. Правда, нас печалит, что бывают такие случаи, когда наши друзья несут литературу в общины всех Б, а потом уполномоченный вызывает пресвитеров, заставляет их ходить по домам, и бедные верующие, исполненные страха, отдают литературу, и пресвитер относит ее уполномоченному. Поэтому нам следует в этих обстоятельствах разбираться и знать, куда и как можно пожертвовать, и кого как предупредить, чтобы этого не происходило. Но литература, слава Богу, идет, и мы верим, что с Божьей помощью она будет идти. Мы стремимся к тому, чтобы издательство навсегда было независимым, навсегда было собственностью нашего дорогого братства и служило Господу. Как вы знаете, дорогие друзья, трое братьев, сотрудников издательства, находятся сейчас в узах. Осуждены они и лишены свободы незаконно, но братья полны бодрости и отбывают свой срок, зная, за что они в заточении. Сестры же продолжают трудиться, хотя уже и отбыли срок, в другом ли служении, в том ли, но продолжают нести труд во славу Господа. Мы можем пожелать им только еще новой поддержки от Господа и пожелать им благословения, чтобы действительно они имели успех, распространяли печатное слово, чтобы оно шло в церковь, доходило до грешников и несло им спасение. Кстати, можно коснуться здесь и о библейских курсов, которые скоро начнут действовать. Это не будут в обычном понимании библейские курсы, но мы надеемся с Божьей помощью дать больше литературы, чем даже дают обычный библейский курс. Постепенно дать все необходимое по 6 предметам, чтобы молодежь наша и все желающие учиться могли быть охвачены этими курсами. Здесь также важна роль издательства. Господь не оставит и поможет при общих молитвах, при общем стремлении все это осуществить. О материальном служении братства. Вы знаете, братья, что с самого начала оргкомитет, а затем и Совет Церквей стремились к тому, чтобы в деле материального служения ни в коем случае не отступать от заповедей Господних. Материальное служение – это один из видов добродетели, а добродетель считается первым плодом веры нашей, первой ее ступенью. «Покажите в вере вашей добродетель», – говорит апостол Петр. Официальные церкви, союзы, например, всех Б, до сих пор не в состоянии делать что-нибудь святое, используя пожертвования. Это, конечно, грех великий, но Господь дал нам возможность преодолеть это укоренившееся ранее отступление, и с самого начала было принято за правило, чтобы каждая семья узников содержалась на средства церкви. Это долг церкви, это долг народа Божьего, иначе мы даже не исполним самых начальных истин правды Христовой, его основного учения о добродетели. Это преодолено, и Совет Церквей не получал денег от общин прежде, чем не будут удовлетворены нужды семей узников и нужды самой церкви до самого широкого способа ее развития, на что только церковь способна употребить средства во славу Божию. И только остальное уже она могла передавать на областные и межобластные объединения, где также часть средств может использоваться для развития дела Божьего, а уже остальное может идти в Совет Церквей на благовестие, на дело издательства и на другие виды служения. Благодарим мы Господа и благодарим братство за то, что оно не забывает этой задачи. Мы не можем дать сейчас цифр по известным причинам, но слава Господу, жертвенность видна. У нас не было особо излишних средств и не было дня, когда бы средств не хватало и была бы задержка из-за этого в служении. Пусть Господь благословит и дальнейшую ревность. А клевета, которая идет о приобретенных домах и прочее, не имеет под собой почвы. Здесь просто преследуется одна цель – подорвать материальную основу братства. Но надо знать одно, что наши источники, наши банки на небесах, а там никто не сможет навесить замков или конфисковать запасы и прекратить подачу средств от Господа, когда они нужны страдающему братству, братству, которое стремится исполнять волю Божию. Итак, есть у нас все необходимое для служения, нет недостатков каких-то и нет излишеств. И мы благодарны Господу, что Господь дает средства на дело свое и все необходимое братство имеет. Слава Господу за это, и мы верим, что Господь и дальше благословит этот вид служения. О совете родственников узников. Как трудился он за этот период? Совет родственников подвергался очень большим нападкам за это время, и особенно эти нападки шли со стороны тех влиятельных служителей, на которых сильно нажали внешние, потому что совет родственников-узников несет информацию, которая, как всем нам хорошо известно, все-таки проникает к нашим братьям и сестрам, которые живут за пределами нашей страны. Это очень кого-то беспокоит. Прямо надо сказать, и не надо закрывать на это глаза, что как только перестанет поступать туда информация, так не будет там молитв, так больше будет здесь гонений. Это тоже имеет свою зависимость. Впрочем, если бы гонений было и больше, это никогда не повредит Церкви Христовой, потому что в гонениях Когда наша святость соблюдается, когда мы именно за истину Христову страдаем, Господь нам особенно помогает. А если отступаем, то и Он противится нам. Итак, друзья дорогие, именно те, немногие из наших рядов, на кого нажали извне, очень сильно противостояли совету родственников-узников, и это затрудняло его работу. Какая же цель деятельности совета родственников-узников? Его цель – делиться общими переживаниями и общими благословениями, нести друг другу, родственник родственнику, утешение, информировать нас, чтобы мы знали, о ком молиться, и чтобы знали, каково отношение церкви к узникам. И еще одно очень важное обстоятельство. Только родственники узников имеют право законного представительства на суде. Только они имеют право на переписку, право на свидание. Таким образом, только они могут принести томящимся узникам известие со свободы, и только они могут вынести более или менее подробные сведения из тех мест, куда остальным доступ запрещен. И этот-то доступ к узникам сильно ограничен, но они хоть изредка общаются, они поддерживают друг друга, молятся друг за друга и несут информацию об узниках церкви. Глядя на жизнь родственников узников, не всегда можно определить, кто больше страдает, узники по ту сторону проволоки или их родственники по эту сторону. Ведь по существу и те, и другие не свободны. Надо заметить еще одно. Формы гонений могут стать такими, когда и узников, кажется, не станет. И обстановка такая здесь будет создана, что не там даже, за решеткой, а здесь, что трудно будет нести служение. И тогда нужен будет этот совет, или как угодно его назовите, пусть это даже будет юридический отдел при совете церквей, все равно он должен будет существовать и выполнять функции защиты дела благовестия, защиты всех гонимых. Дорогие друзья, вы знаете, что в наших обстоятельствах жизни многие центры, многие союзы, да практически все официальные центры из-за своей неверности Богу находятся под руководством мира. И руководятся они миром не просто потому, что хотят быть прилежными исполнителями существующего закона. Еще дальше, еще глубже идет их подчиненность миру сему. Еще хуже, еще сквернее связано все у них с миром. А зарождалось это постепенно. Запутывались по одному и замыкались в себе. Есть одна только надежда – исполнять волю Господню. Есть одна только надежда сохранить братство, быть твердыми и верными во всем, признаваться друг пред другом в проступках наших и рассказывать о малейших контактах, чтобы во взаимоотношениях с миром не было ничего тайного и сокровенного. У нас обычно бывает так. Как только произошла какая-то встреча, моментально служитель идет и говорит об этом братьям. И проверяем самих себя и друг друга, чтобы не было чего-то такого, что оказалось бы затяжным, запрятанным, замаскированным, какими-то контактами, какими-то опасными надеждами, которые потом приведут к падению личности, а потом к разложению совета, а потом к разрушению братства. Теперь необходимо коснуться дел, связанных со всех Б, и осветить вопрос нашего дальнейшего отношения ко всех Б. Отношения на будущее. Прежде всего, хочу снова напомнить, что всех Б и их официальные сотрудники по областям и городам находятся в доверительных отношениях с уполномоченными Совета по делам религии. А нам нельзя не учитывать, что большинство уполномоченных Совета по делам религии назначаются из работников КГБ. И если кое-где они укомплектовываются работниками других органов, то все равно они тесно сотрудничают с КГБ. Потому что для управления церковью практически учреждена тройная система уполномоченных. Все это стало учреждаться еще в суровое время действий культа личности. Именно тогда в отношении церкви стал устанавливаться негласный институт тройных уполномоченных. То есть уполномоченные Совета по делам религии по областям, уполномоченные Комитета госбезопасности по делам религий в каждой области и уполномоченные всех Б по областям. Впоследствии их назвали старшими пресвитерами. По существу все эти уполномоченные, как и их центры в Москве, работают в теснейшем контакте между собой, составляя нераздельную управленческую триаду для руководства церкви. Работая в таком взаимодействии с миром, сотрудники всех Б принесли очень много страданий народу Божьему в прошлом. Так это остается и по сей день. У нас есть очень большая информация о деятельности всех Б как здесь, так и за рубежом. Их деятельность – сплошная сеть греховных замыслов. Они приглашают нас на переговоры, но должны сказать вам, что даже само начало таких встреч и переговоров невозможно. Кое-где они откровенно рассказывают: «Мы знаем, что у нас имеются подслушиватели, это не ново. Но мы свободно на это смотрим, у нас нет секретов от властей». Это высказал один из работников президиума всех Б, когда ему рассказали о том, что у меня на квартире был снят подслушиватель. Они смеются над нашим первохристианским представлением о святости, над нашей боязнью осквернить свою совесть. Как же мы можем идти к ним на переговоры, когда они сотрудничают с органами, да и других вербуют, как они вербовали, например, меня, Куксенко и других служителей? Объединяясь со всех Б, мы только соединились бы через них с КГБ и навсегда отделились бы от Бога. Поэтому мы четко и ясно должны себе представлять, что путь к всех Б для нас закрыт, и никаких контактов с их официальными служителями иметь мы не можем. Не говорить об этом мы также не можем, ибо только то, что обличено, то обезврежено. Теперь необходимо напомнить о наших попытках нормализации отношений с органами власти. Вы знаете, что у нас в 1969 году было всесоюзное совещание в Туле. Признать это совещание Совет по делам религии тогда отказался. Он объяснил это тем, что они выдали якобы не такое разрешение. Мы стремились урегулировать отношения, оборудовали братскую комнату, а органы продолжали нас гнать и привлекать при этом к сотрудничеству. И когда мы вновь и окончательно отказались, они усилили против нас репрессии. Это и заставило нас снова совершать служение в скитаниях. Тогда Тульское совещание направило в Москву заявление и список избранного Совета Церквей. Совет по делам религии ответил, что он отказывает нам в признании, считает нашу деятельность незаконной. Нас предупредили, чтобы мы прекратили деятельность, в противном случае мы предупреждались об уголовной ответственности. Мы знали, что подлинная причина отказа заключается в нашем нежелании работать под руководством Совета по делам религии и КГБ. В связи с этим, в июне 1971 года я написал в Москву на имя генерал-майора КГБ Серегина письмо. Это тот генерал-майор, который ранее принял нас в Москве в КГБ с братом Шапталой, где мы высказали о незаконных действиях органов КГБ в отношении церкви и о том, что если они и дальше будут так действовать, обостренность будет только возрастать, и вина в этом будет не наша. В письме на имя Серегина я заявил о причастности КГБ к новым обострениям. Были такие обстоятельства, что нужно было писать лично. Привожу выдержку из письма. После того, как Совет по делам религии письменно отказал в признании Совету Церквей, сразу же меня вызвали работники КГБ и заявили примерно следующее. «Нужно было сотрудничать с нами, тогда бы вам не отказали. Но это не должно означать, что все потеряно. Давайте работать ВКонтакте. Сообщайте нам о ходе рассуждений в Совете Церквей. Кто из членов Совета Церквей выступает против объединения с всех Б и прочее. Ставьте нас в известность, куда и когда вы едете по вопросам служения, и вас никто нигде не тронет». Указывая на письменный стол уполномоченного по Тульской области в его отсутствии, сотрудник КГБ сказал: «Давайте работать помимо этого стола. Давайте наметим места для встреч и будем регулярно встречаться и обсуждать необходимый вопрос. Но чтобы только никто этого не видел и не знал». Я, как и другие служители Совета Церквей, не пошел на такое сотрудничество с органами, считая его нечестным и незаконным как с христианской точки зрения, так и с гражданской. Это, по-видимому, и является тягчайшим преступлением, за которое нас стали усиленно преследовать, используя для слежки огромные людские силы и современнейшую аппаратуру. Письмо заканчивается словами: «Дайте церкви самой решать свои внутрицерковные дела. Лояльность верующих и церкви будет от этого более сознательной и прочной. Благоразумие в деятельности служителей превзойдет всякое ожидание, эксцессы уступят место порядку и миру. Если же и дальше нас будут преследовать за отказ от незаконной зависимости от органов КГБ и нежелание объединиться со всех Б, мы будем действовать в соответствии с требованиями совести и долга». Это было в июне 1971 года. Вот то, чем мы живем, в каких обстоятельствах служим и почему находимся в условиях конспирации. Но мы считаем, что лучше уйти на такой способ служения, но дело Божие никогда не оставлять, потому что правда на нашей стороне, потому что Евангелие Христово должно благовествоваться даже тогда, когда обстоятельства становятся невыносимыми. И мы должны быть готовы не только на страдания и большие сроки заточения, но и к тому, что решение судьбы нашей может отдавать трагизмом. Мы должны быть готовы на все и надеяться, что Господь не оставит нас своей помощью, своей силой. Бог силен это сделать и по великой милости своей сделает. Хочу сказать, дорогие друзья, что факты вмешательства внешних в дела церкви заставляют нас постоянно бодрствовать, стоять на страже. Нам приходится быть на нелегальном, потому что в прошлом очень часто недругам дела Христова быстро удавалось заменять духовный центр. История Иоанново-Баптистского братства оставила нам печальный, но остерегающий нас от ошибки пример. В 29-м году, когда вышло постановление в ЦИК СНК, тяжелое было, конечно, время, и мы не судим никого, но когда наших братьев из Баптистского и Евангельских союзов начали сажать в тюрьмы, то на их место еще в их присутствии стали ставить людей не таких, как должно. Под давлением извне в руководство было введено несколько лиц, через которых явно предполагалось разрушить все дело Божие. Мы не считаем, безусловно, верным, что искренние братья, стоящие в то время в руководстве, не оповестили об этом народ Божий. Конечно, они пострадали. Они запечатлели верность смертью своей в узах. Да и время было действительно очень тяжелое. Но нам кажется, что было бы лучше оповестить церковь, чтобы были всеобщие молитвы, и сила Божия превозмогла бы непременно. Важно было бы дать сигнал, возвещающий о том, что в центре поставлены чуждые люди. Но этого сделано не было. И когда верные братья были в узах, заменившие их опасные люди к 35-му году разрушили Баптистский союз, подменили Евангельский союз и сами печально кончили. Теперь мы имеем этот печальный прецедент. Он показывает нам, как быстро и легко доставались победы с заменой духовного центра. Одна ночь, и центра нет. Ведь в церкви всегда найдутся талантливые авторитетные братья, которым церковь доверяет, уважает их, но внутренне они очень покладисты в отношении внешних. И таких поставят, а всех верных братьев уберут. И вот такие покладистые, придя к руководству, разумеется, будут угождать не Богу, а тому, кто их поставил. Вот почему мы часто и живем в нелегальных условиях, потому что очень легко достаются победы в низложении духовных центров. Нам это надо осознать, надо не бояться выстаивать и заключать себя в такую тюрьму, которая позволяла бы нам все-таки работать. Не будем считать это ненормальным. Ведь когда, например, от стихийных бедствий гибнут тысячи людей, когда сотни тысяч и миллионы гибнут от войны и голода, никто ничего не скажет. Кажется, все естественно. Или когда мирские владыки и вожди во многих странах мира ради властолюбия, прихоти или страха за свой трон уничтожают сотни тысяч невинных людей и остаются семьи, остаются сиротами дети. Мы на все это смотрим как на неизбежность. Неверующие говорят «судьба», верующие «что же сделать, раз Бог допустил». Но когда несколько служителей ушли на нелегальную жизнь для того, чтобы не царям, а Богу служить, чтобы не так легко было уничтожить центр и разрушить братство, то иногда даже ропот слышно. Как можно оставить семью, детей? Все это не вмещается. Если мы заключили себя ради Господа и делали его на 5 или, может быть, на 10 лет добровольно на такие узы, в которых можно работать, такая жизнь многим кажется непонятной. А ведь в этом одна из причин, почему так легко достаются победы над церковью. В чем же теперь наша задача? Братья дорогие, мы не хотим повторить бывшие в 30-е годы, мягко говоря, непредусмотрительности, и хотим бить тревогу, поскольку видим, как подталкиваемые извне пробираются к руководству церкви люди, которых не Господь избрал. У нас самих тоже может быть мало сил, но пока есть у нас искренность, пока есть у нас дух покаяния, пока мы, не полагаясь на разум свой, стремимся идти под руководством Божьим, братство не на опасном пути. И Господь будет всегда нам в помощь. Это то, что относится к защите братства. А если говорить о цели и общем направлении нашего дальнейшего служения, мы можем выразить их одной фразой. Благовествование и спасение вовне, святость братства внутри. Это не наша программа, а Христова из Евангелия. Для ее осуществления необходимо всестороннее укрепление неотъемлемых видов общецерковного служения, отдела благовестников, издательства, братского журнала, совета родственников и прочее. Этот вопрос включен в повестку дня для вашего обсуждения и принятия. Братья предложат вам эти вопросы. Я же хочу напомнить о том, что все наши евангельские программы могут быть исполнены лишь силой Божией и только под Его руководством. «Ибо без меня не можете делать ничего», — сказал Христос. А для того, чтобы Он руководил нами, нам нужна программа независимости Церкви. Итак, учитывая, что извне все еще угрожает нам опасность, а мы знаем, что только через вмешательство извне пал и больше не поднимется всех Б, нам крайне необходимо наметить программу полного невмешательства, полного отделения Церкви от мира, ибо это насущное евангельское требование. Это необходимые условия жизненности Церкви. Только на этом условии может осуществляться благословенное руководство Церковью Господом нашим Иисусом Христом. Мы должны продолжать бодрствовать и никого не пропускать в Дом Божий, над которым наречено имя Его, и где признается единственный суверенитет Верховного Главы Господа нашего Иисуса Христа. Необходимо обсудить на этом совещании вопрос о принятии братством программы полной независимости Церкви, чтобы быть совершенно неподцензурными на всех уровнях внутрицерковной деятельности и жизни. Наша программа должна быть программой полной и всесторонней неподцензурности всей Церкви Христовой. Конкретно это означает неподцензурность сверху донизу, а именно неподцензурность Совета Церквей, его отделов и документов, неподцензурность братского журнала, бесцензурность издательства «Христианин», бесцензурность совета родственников узников, бесцензурность межобластных и областных братских советов, поместных общин, а также всей их документации. Эти требования полностью оправданы и законом. Наша семикратная неподцензурность, дорогие друзья, это не установление какого-то нового принципа, а восстановление попранного вероисповедного принципа. Мы это делаем не ради прихоти или анархии. Независимость – требование Евангелия. Только обретя внутрицерковную свободу и освобождаясь от всего греховного, мы освободим сердце наше для того, чтобы Господь действовал в нем могущественно, крепко, сильно. Итак, да воцарится Христос, единственный глава Церкви, и да не будет у Него соперников ни в нашем лице, ни в лице внешних или кого бы то ни было. И если мы говорим об этом, то говорим для того, чтобы он был полным владыкой Церкви, и тогда победа обеспечена. Следует пояснить, дорогие друзья, что наша неподцензурность вовсе не означает, что там, где мы призваны уважать власть и законы, мы вдруг и там задумаем говорить о независимости. В гражданских вопросах не наша сфера, там власть кесаря, и там мы его подданные. Мы не должны вторгаться в дело политики или иную сферу государственной деятельности, чего мы, слава Богу, никогда не делали и не делаем. Мы не должны касаться экономических проблем или вопросов социальной системы. Мы не должны кого-либо судить, хотя как граждане и мы и имеем право выступать там, где мы считаем необходимым с мирными предложениями или с ходатайствами. Неподцензурность нашей литературы – также не означает, что мы что захотим, то и будем писать. Мы не будем касаться политики, мы не будем вести полемики, но будем писать только христианское, только чистое и святое, на что имеем побуждение от Бога. Если мы должны быть неподцензурными извне, то руководимые Духом Святым и имея Евангелие в руках, мы должны сверхцензурны быть сами над собой. Будем очень строги к себе, чтобы в нашей жизни было только то, что соответствует здравому учению о Церкви Божией и о гражданском правопорядке. Пусть же наша неподцензурность обернется двойной цензурой со стороны Господа, со стороны Евангелия. И этого сверхдостаточно, чтобы вся наша деятельность, вся наша литература была чистой, прозрачной, честной, святой, прославляющей Бога. И это мы будем делать, а неподцензурность в церковных делах мы будем соблюдать на всех уровнях, чтобы ни в коем случае нигде, никогда, никаким проникновением внешне не изучали дело Божие, чтобы наносить ему ущерб. Все это, братья, нелегко отстаивать, а тем более возрождать. Дьявол будет противодействовать, но у нас есть хорошие указания от Господа. Мы знаем, что дьявол – враг побежденный, Это враг, которому уже вынесен приговор, потому что был тот день, когда Господь сказал: «Князь мира сего осужден». И он уже осужден. Ему оставлено лишь очень короткое время до исполнения над ним приговора. И если мы силой Христа, который сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле», противостанем ему, он обязательно убежит. У него только одна шаткая позиция – бежать. У нас же должна быть только одна непоколебимая позиция – противостоять, наступать. И если мы этого не делаем, он наступает на нас. Но тогда надо знать, что мы не исполнили воли Господа, потому что Господь такими словами определяет условия нашей победы. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». За этими словами стоит всемогущая сила Божия. Три слова – «покоритесь», «противостаньте», «убежит». Если он не бежал, значит, мы не противостали. А раз не противостали, значит, не покорились Богу, не исполнили воли Его. А если будем противостоять, убежит, и убежит очень далеко. Будем бодрствовать, и да поможет нам Господь исполнить волю Его и быть побеждающим. Я уже останавливался на местах Писания, где сказано: «Твори прежние дела». Братья дорогие, у нас есть все для этого необходимое, и мы не имеем недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Мы не имеем недостатка в помощи свыше как духовной, так и материальной. И даже когда мы в узах, и там Господь нас благословит. И скажу вам, что узник, находящийся в заточении, чисто и с терпением отбывающий свое отторжение, как, например, братья Винс, Батурин, Румачек и многие другие наши братья и сестры, даже там они делают сотни раз больше, чем тот, кто из страха хранит себя на свободе и систематически исправно проповедует. Братья, весь наш труд, все наше упование не напрасно. Господь чудным образом благословит его. Уже есть обильные всходы, но еще больше они взойдут в последующем. Прямо надо сказать, дорогие друзья, что над нашим братством исполняются слова Господни. Петр спрашивал у Христа: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Христос ответил: «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне среди гонений во сто крат более и домов, и братьев, и сестер, и детей». Вы посмотрите, например, на Ленинградскую церковь. Из общины всех бы вышли 20 человек, а сейчас их 200. В 10 раз увеличилось их число за этот период. А если эти 10 через такой же промежуток времени еще умножится на 10, значит, будет как раз во 100 крат. Значит, во 100 крат еще здесь своими глазами увидим. И значит, не 200, а 2000 искупленных душ должно быть. И скажу вам, для того, чтобы ленинградская община так умножилась, нужно просто сохранить ту же ревность, которая была в прошлый промежуток времени, ту же готовность идти на страдания. Слышат, может быть, сейчас недруги о наших рассуждениях и, может быть, примут меры, но, братья, будем более повиноваться Господу. Кроме того, недруги, выступающие против наших евангельских программ, могут делать это лишь в нарушении законов. Мы должны решительно отстаивать свое право и делать то, что угодно Господу, совершая свое служение. Будем идти на риск, оставляя ради Господа все самое для нас дорогое и отдавая самих себя. И тогда мы убедимся, что, рискуя ради Господа, мы ничем не рискуем. И еще в этой жизни во сто крат получим и братьев, и сестер, и детей. Пусть Господь благословит и нашу молодежь, и наше покаяние, и святость церквей, и дело единства, и ревность в служении, а остальное Он сам усмотрит. Пусть прославится побеждающий Господь. Братья, поддерживайте наши руки, мы в этом нуждаемся, а мы будем молиться о вас и помогать вам, делая все, что в наших силах. В целом же все вместе будем под помощью Божией, под Его благословением. Да будет во всем и за все прославлено имя Господне. Аминь.